эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухумиске на Вале 20.00 в Тбилиси. 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Мечта сбылась. Какие последствия ждут Грузии, если власть отказалась от соглашения Мишеля окончательно и бесповоротно?
Я думал, что все ошарашивающее я уже видел в грузинской политике. Но вчера грузинская мечта покорила все вершины и ославила Грузию.
По традиции, по понятиям или по закону, в Южной Осетии пытаются договориться о способе формирования Центральной избирательной комиссии.
Да, ну просто мы вот этим бойком там дали время одуматься и подумать, что они делают. К любому диалогу мы готовы. Вот они не готовы.
Горючая смесь. В Абхазии встревожены слухами о прекращении поставок российского бензина.
Я не думаю, что Абхазия будет испытывать недостаток в нефтепродуктах. У нас особые отношения с Россией. Эту мысль даже не допускаем.
Все это, а также культура без литературы, таются у Киани, бойкотируют писатели. Щепки летят, как живут абхазские лесхозы. Рубрики «Обзор прессы» и «Панорама» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кэти Бочеришвили.
Президент США Джо Байден сообщил о встрече в Белом доме с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской. Как следует из сообщения Байдена в Твиттере, переговоры прошли в среду. Американский лидер выразил поддержку усилиям по защите демократии и прав человека в Беларуси. «Для меня было честью встретиться со Светланой Тихановской. Соединенные Штаты остаются с народом Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека», говорится на странице Байдена в соцсети. Информация о встрече появилась и в телеграм-канале Тихановской. «Я выхожу из Белого дома с уверенностью, что голос миллионов белорусов был услышан», подчеркнула одна из лидеров оппозиции. По ее словам, она призвала Джо Байдена помочь сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии. «Белорусская революция не связана с геополитикой. Это демократический выбор белорусов и моральный долг США поддержать нас», подчеркивает Тихановская. Она рассказала, что ее встреча с Байденом продолжалась 15 минут и была очень теплой. «Я увидела человека, которому не безразлично, что происходит в Беларуси», отметила экс-кандидат в президенты. Ранее в июле в ходе визита в США Светлана Тихановская встретилась в Вашингтоне с госсекретарем Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд, советником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном. Гражданин США Пол Уилан, осужденный в России по обвинению в шпионаже и отбывающий наказание в мордовской исправительной колонии, помещен в штрафной изолятор, сообщает Интерфакс. Защита Уилана не располагает информацией, когда и по какой причине это произошло. Адвокат осужденного Владимир Жеребенков рассказал, что позвонил в колонию, чтобы поговорить со своим подзащитным, и только тогда узнал, что он находится в ШИЗО. Штрафной изолятор – особо строгое и отдельно охраняемое отделение в колонии для нарушителей режима. Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан, имеющий помимо гражданства США паспорта Великобритании, Ирландии и Канады, был задержан в отеле в Москве в декабре 2018 года. 15 июня прошлого года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Россия продолжает контакты с Ереваном и Баку для обеспечения в полной мере реализации трехсторонних договоренностей, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна разместить российских пограничников вдоль всей границы с Азербайджаном.
Мы знаем, что вчера было обострение на армяно-азербайджанской границе. Вы знаете, что российские представители приложили немало усилий для того, чтобы режим прекращения огня был восстановлен. Работа продолжается. Россия продолжает свои контакты и с Ереваном, и с Баку, с тем, чтобы обеспечить в полной мере реализацию трехсторонних договоренностей.
Ну, если речь о готовности все-таки разместить, собственно, выполнить просьбу Пашиняна и разместить погранпосты.
Контакты с Ереваном продолжаются. Больше мне добавить нечего.
Сегодня утром на заседании правительства исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить опорные пункты российских пограничников по всей протяженности армяно-азербайджанской границы для проведения демаркационных работ без риска столкновений. Он добавил, что официальный Ереван намерен обсудить эту идею с российскими партнерами. До этого Пашинян предлагал разместить международных наблюдателей только на участке Сот-Хознавар на границе в Сюнике. Израильские спецслужбы провели обыск в офисах компании NSO Group, разработчика коммерческого шпионского программного обеспечения Pegasus. Об этом сообщила Минобороны Израиля. Ранее, в июле, организация Forbidden Stories и несколько СМИ сообщили, что программа израильской компании использовалась для слежки за журналистами и главами государств, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном. NSO Group подтвердила информацию об обысках и заявила, что приветствует проверку. Сообщения в прессе об использовании Pegasus для слежки за журналистами и политиками компания назвала ложными. Разработчик утверждает, что программа предназначена для борьбы с террористами и преступниками. Российский теннисист Данил Медведев потребовал выгнать с Олимпийских игр чилийского журналиста, который на послематчевой пресс-конференции задал ему вопрос об отношении к допингу в российском спорте. Журналист спросил, есть ли клеймо мошенников на русских спортсменах и как к этому относится личный теннисист. Медведев на это ответил, что журналисту должно быть стыдно за свой вопрос и что ему больше не стоит работать на Олимпиаде. «Я больше не хочу его видеть», — обратился теннисист к находящимся в конференц-зале, среди которых были и организаторы турнира.
Спасибо. Международные новости нам рассказала моя коллега Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Мечта сбылась. Решение грузинских властей аннулировать соглашение Шарля Мишеля внесло дополнительные сложности в и без того нелегкую политическую жизнь в Грузии. В США и Евросоюзе, не скрывая гнева, обеспокоены таким шагом грузинских властей в преддверии муниципальных выборов. В парламентской оппозиции, как и в целом позиционном спектре, пока нет определенности по поводу ответных шагов властей. Перспективы развития конфликта выясняла Мзия Парисишвили.
Как вы все это объясните западным партнерам? Почему грузинская мечта кинула Евросоюз? Засыпали вопросами журналиста министра иностранных дел Давида Залкадиани, не давая ему сесть в автомобиль.
Не нервничайте, все будет хорошо. Это наше дело. Очень хорошо объясним.
Успокаивал представителей СМИ министр Залкадиани, посоветовав им больше следить за своей речью. А вы говорите прилично. Что это за слово «кинуть»? Вежливо, но твердо пожурил министр журналиста перед тем, как сесть в автомобиль. Однако решение грузинской мечты выйти из соглашения Шарля Мишеля заставило не ограничивать себя в подборе слов не только журналистов. Свой гнев и раздражение не скрыли Госдеп США, американские сенаторы, европарламентарии, посольство США в Грузии и многие другие узрели в решении грузинских властей попытку повернуться спиной к Западу, а значит, к России лицом. Но не грузинскую мечту в этом нужно винить, следует из слов расстроенного, как и западные партнеры, вице-спикера Гии Вольского.
Хочу присоединиться к тому разочарованию, которое овладело нашими партнерами. Но это разочарование вызвано той политикой, которую нас движение осуществляет постоянно и собирается так продолжать и в будущем. Невозможно быть в соглашении, которого не поддерживает главный участник, который несет главную опасность стабильности страны. Это наша позиция, и мы с нею тысячу раз поделимся с нашими партнерами.
Оппозиция в смятении. Часть винит нацдвижение, часть призывает покинуть парламент, отказаться от депутатских мандатов, как это еще накануне сделал лидер Гирчи Больше Свободы Зураб Джапаридзе, а сегодня председатель нацдвижения, кандидат от части оппозиции на пост мэра Тбилиси Ника Мелия. В его партии ждут реакции западных партнеров, а потом готовы даже на самые, как они заявили, принципиальные шаги. Означает ли это, что нацдвижение теперь подпишет документ Мишеля, нашей партии власти не уточняют, зато охотно отвечают обвинениям правящей силы, говорит депутат ЗАЛУ Думашвили.
За этим последует очень серьезное реагирование от международных партнеров, от стран, которые вместе с грузинской мечтой и оппозиционными партиями взяли обязательства о завершении политического кризиса в стране. Это и был документ Мишеля. И не надо сейчас грузинской мечте говорить, что аннулируют документ из-за того, что его не подписало нас движение. Они ведь не с национальным движением оформили это соглашение. Они оформили договор с Европой, США и оппозиционными партиями. И в первую очередь с грузинским обществом, которому сейчас говорят «нет».
Многие оппозиционеры убеждены, что власть отказалась от документа Мишеля из-за заложенного в нем 43-процентного барьера на предстоящих муниципальных выборах, в случае непреодоления которого грузинская мечта должна была объявить о досрочных парламентских выборах. А теперь, как следует из слов партийного лидера Иракля Кобахидзе, все будет зависеть от доброй воли грузинской мечты. Если она посчитает, что оппозиция созрела для коалиционного правления, и это не навредит интересам государства, то сама назначит досрочные парламентские выборы. Изречение Кобахидзе для многих не укладывается в здравый смысл, нет в них и последовательности. Сообщив о том, что грузинская мечта выходит из соглашения Мишеля, он заявил, что теперь страна возвращается к конституционному режиму. Получается, что разработанное западными партнерами соглашение было неконституционным, или конституция, существенно отредактированная при грузинской мечте, не соответствует европейским стандартам. И почему грузинская мечта должна решать, созрела оппозиция и страна для коалиции, правления или нет, а не народ. Алико Элисашвили, лидер партии «Граждане», не скрывает своего возмущения.
Я думал, что все ошарашивающее я уже видел в грузинской политике. Но вчера грузинская мечта покорила все вершины и ославила Грузию. Это пощечина Евросоюзу, Шарлю Мишелю и всем тем американским и европейским политикам, которые не жалели усилий для принятия этого соглашения.
Пока президент Евросовета Шарль Мишель сообщил, что начал консультации с партиями. Он 19 июля был в Грузии и очень четко дал понять, что от исполнения данного соглашения, предусматривающего реформы избирательной и судебной систем, зависит дальнейшее финансирование Грузии от Евросоюза. Вопрос пересмотра финансирования поднимается и в заявлениях из Вашингтона. И до отречения от соглашения грузинская мечта не учитывала рекомендации западных партнеров по поводу назначения бессрочных судей в Верховном суде и в процессе избрания нового главы ЦИК, которому предстоит проведение октябрьских выборов. Теперь ситуация становится более тревожной, поляризованной и непредсказуемой, говорит глава НПО «Справедливые выборы» Нино Долидзе. Это решение грузинской мечты отнимает шанс у избирателя сделать настоящий выбор, за кого проголосовать, за правящую силу или за многопартийную демократию. Со вчерашнего дня мы вышли на более интенсивную связь с нашими западными партнерами, чтобы они предприняли шаги, и не получилось так, что из-за действий властей выполнение соглашений, принятых для прогресса страны, каждый раз оказывалось под вопросом. Выходом из ситуации сегодня многим видятся более действенные шаги со стороны Брюсселя и Вашингтона. А это, как выразился лидер стратегии Акмашинабели Георгий Вашадзе, применение санкций к лидерам грузинской мечты. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ряд наблюдателей считает, что выход грузинской мечты из соглашения Мишеля означает неприкрытый удар по евроатлантическому курсу и дрейф в сторону России. С такой постановкой вопроса не согласны в МИДе Грузии. Ираклий Арагвелидзе следит за грузинским политическим компасом.
Грузинская мечта накануне объявила о выходе из соглашения, подписанного 19 апреля при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. На открытый демарш правящей партии обратили внимание в Вашингтоне. От такого исхода выигрывает только Кремль, говорится в письме 7 американских сенаторов из двухпартийной группы Верхней палаты американского законодательного органа.
Неспособность продвигать демократию в Грузии может поставить под угрозу стремление Грузии членство в ЕС и НАТО и нанести ущерб двусторонним отношениям между США и Грузией. От такого исхода выигрывает только Кремль.
Говорится в заявлении. Ближе к вечеру на решение грузинской мечты в Твиттере отреагировал бывший посол США в Грузии Ян Келли.
Аннулированием соглашения и содержащихся в нем принципов демократизации грузинское правительство отвернулось от Запада. Вернуться к этим принципам никогда не поздно.
Сказано в сообщении дипломата. Большая часть оппозиции с такой оценкой солидарна. Многие обратили внимание на синхронность поступивших из России сигналов о перспективах восстановления нарушенного авиасообщения и действиями грузинской власти. Напомним, 28 июля председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия готова обсуждать проблему возобновления авиасообщения. Она рано или поздно будет решена, пообещал главный переговорщик с Грузией, отметив, что больше четкости внесет его очная встреча со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зурабом Абашидзе в сентябре-октябре. Примечательно, что некоторые политики от власти уже высказали удовлетворение от продвижения этого вопроса. Вот что сказал представитель грузинской мечты Ираклий Заркуа.
Думаю, восстановление прямых рейсов очень обрадует наше население и продвинет вперед нашу экономику. Кто-то скажет, что Россия это нехорошо, а что, наш экспорт туда не идет или он не шел при Саакашвили. Я приветствую это. Я точно знаю, что это продвинет наш туризм, нашу экономику.
При этом во внешнеполитическом ведомстве Грузии заверяют, что никакого крена в сторону России нет. Не нервничайте, бросил журналистам глава МИД Грузии Давид Залкаляни, отвечая на вопрос журналистам по поводу ухудшения отношений с Западом.
Вы там не переживайте, все будет отлично. Мы разъясним нашу позицию Западу. Никакого российского сценария нет.
По мнению Вану Мачаваряни, одного из руководителей Центра стратегического анализа, комментарий Карасина, как и недавнее заявление замсекретаря Совета национальной безопасности России Рашида Нургалиева, который заговорил о недопустимости действий, направленных на дезинтеграционные процессы, на отрыв от России традиционных союзников, совершенно не случайны.
Проблема
в том, что грузинская мечта способна ради сохранения власти пойти на сговор с Россией, и начало этому процессу уже положено. Поэтому думаю, что заявления высокопоставленных должностных лиц России во времени не случайны. На сегодня Грузия уже поровну балансирует на грани между интересами Запада и России. Но своими последними действиями грузинская мечта неумолимо тянет нас к России, игнорируя интересы Запада. Бывший дипломат и эксперт по международным отношениям Гия Джапаридзе считает, что неуклюжая отмазка Залкаляни весьма многоречива.
Я хорошо знаком с его карьерой, и когда в 2015 году руководство мечты попросило его на выход с поста замминистра, он сразу заговорил об опасности сближения с Россией. Впрочем, когда затем его повысили до министра, в его риторике стали проскальзывать элементы флирта с Россией. Все же говоря об ядре грузинской мечты, важно понимать, что решение там единолично принимает Бидзина Иванишвили. Люди, которые вчера заявили о дезавуировании соглашения Мишеля, по сути являются техническим персоналом олигарха.
Говоря о долгосрочных последствиях такой политики, политолог выделил несколько моментов.
Грузинская мечта в открытую опирается на пророссийские радикальные группировки, что с особой четкостью проявилось 5 июля. В роли другой опоры правящей партии выступает Грузинская православная церковь, верхушка которой напрямую подчиняется рекомендациям из Москвы, что в своих выступлениях особо и не скрывают духовные лица. Сегодня очевидно, что в целях сохранения власти грузинская мечта готова пойти на самые отчаянные шаги, что и подтвердило аннулирование соглашения, которое Запад рассматривал в качестве основного документа по будущей демократизации страны.
Что касается сдержанной позиции Запада на откровенный демарш мечты, то, по мнению политолога, объясняется это нежеланием Запада способствовать росту радикализма и гражданского противостояния в Грузии, что еще более усилит авторитаризм, отдаляя страну от западного вектора развития. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Продолжаем нашу программу. Испытывает грузинская власть трудности и на культурном фронте. Более 10 номинантов литературной премии «Литера» сняли свои кандидатуры с конкурса. Таким образом, они выразили протест министру культуры Теи Цулукиани. Чем заслужил глава ведомства такое отношение писателей? Какие изменения претерпел конкурс, расскажет Анастасия Славинская.
Первым свою кандидатуру с премии снял писатель Тореса Мосси. Он публично объявил об этом еще несколько дней назад, до того, как сегодня стало известно о том, что в этом году впервые в список жюри был включен человек, отобранный непосредственно Минкультом. По словам писателя, он отказался от участия во всех проектах, финансируемых Минкультом, после того, как его возглавила Тея Цулукиани.
Этот человек столько лет является публичной фигурой, это не новое лицо. Мы знаем ее еще с тех пор, когда она была министром юстиции. Мы знаем то, как она относится к вещам, как она управляла министерством, как увольняла людей за посты в Фейсбуке. Это ведь человеческое качество, ему никуда не деться. С такими методами и таким отношением прийти в сферу культуры губительно.
К примеру, Тореса Мосли поначалу последовали еще два номинанта – Матес Ралишвили и Наталья Авалиани. А сегодня, после того, как Дом писателей обнародовал список членов жюри, и другие номинанты один за другим начали снимать свои кандидатуры с премии. Среди 5 членов жюри, которых ранее отбирали организаторы конкурса, пятым оказался человек, назначенный Минкультом – публицист Йосеп Чумбу.
До сих пор я воздерживался от бойкотирования литературного конкурса «Литера», ввиду того, что, несмотря на мое крайне негативное отношение к министру, мне нравилось существование такой формы конкурса по существу. Впрочем, после того, как госпожа министр в стиле старого доброго Советского Союза посадила в жюри своего представителя, тем самым сделав очевидной свою личную заинтересованность в лауреатах премии, как и подобает хорошо знающим свое дело агитпропам, я считаю конкурс лишенным содержания и не вижу места своей книги в лонглисте.
Написал на своей странице в Фейсбуке Джаба Зарко. Случай это беспрецедентный. Никогда ранее министерством и в прошлом финансировавшая премию не вмешивалась в конкурс таким образом. Отсюда и беспрецедентная реакция номинантов, которые сегодня один за другим делали заявление об отказе в участии в нем, говорит руководитель Дома писателей Наташа Ломаури. Это приказ нового министра культуры. Он касается не только Дома писателей. Согласно нему, в составе жюри каждого проекта, финансируемого Министерством культуры, должен быть один человек от Минкульта. Так Йосеп Чумбуридзе оказался в жюри «Литеры». Завтра мы должны обнародовать список жюри второго конкурса. У нас еще одна «Литера» для переводчиков. И мы пока еще не знаем, кого они собираются назначить. Говорит руководитель Дома писателей. Наташа Ломаури опасается, что действия Минкульта могут разрушить репутацию премии. Наше имя, Дома писателей, «Литеры», которое мы в течение многих лет создавали по крупицам, может оказаться под знаком вопроса. Все наши проекты всегда были непредвзятыми. Мы всегда были юридическим лицом публичного права Минкульта, и оно всегда финансировало все наши крупные проекты. Но никогда такого типа соприкосновения с министерством у нас не было. Никогда с их стороны не было и попытки оказать давление. Они даже не спрашивали, как идет работа жюри и так далее. Так мы привыкли работать, и к такой нашей работе привыкло литературное сообщество. В самом министерстве ответить на вопросы относительно происходящего не захотели. Из ведомства прислали лишь короткий текст.
Организацией премии «Литера» полностью занимается Дом писателей. Министерство культуры, спорта и молодежи в конкурс никоим образом не вмешивается. Единственная точка соприкосновения – назначение одного представителя министерства в конкурсную комиссию из 5 человек. Остальных представителей независимо называет Дом писателей. Кроме того, министерство полностью перечислило Дому писателей 50 тысяч лари на проведение конкурса. Этой суммой Дом писателей также распоряжается независимо.
Призовой фонд премии составляет 30 тысяч лари. Победители в 6 номинациях получат денежный приз в размере 5 тысяч лари каждый. В настоящее время составлен лонглист номинантов. Жюри предстоит сократить список из более чем 70 книг до шорт-листа и выявить победителей. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Обеспокоенность и панику вызвала в Абхазии информация о том, что Министерство энергетики России, борясь с ростом цен на горючее, на внутреннем рынке может наложить временный запрет на его экспорт. Однако абхазский экономист сомневается в том, что такое развитие событий может действительно произойти. Виталий Шарий поговорил с Ахрой Ариставой.
В течение июля в российских СМИ появлялись публикации о том, что правительство России рассматривает вариант временного запрета на экспорт топлива как инструмент для того, чтобы остановить рост цен на горючее на внутреннем рынке. Информация об этом вызвала обеспокоенность, если не сказать легкую панику, у части жителей Абхазии. Ведь бензин и другие ГСМ поступают сейчас в республику исключительно из Российской Федерации. Эхо Кавказа обратилась сегодня к сотруднику Института экономики и права АНА Ахри Аристава с просьбой прокомментировать ситуацию. Он пояснил, что России выгодно продавать горючее в дальнее зарубежье из-за низкого курса рубля, но из-за роста поставок туда.
Пошел дефицит на внутреннем рынке. Если все продают в Европу, естественно, на российский рынок не хватает. Была информация на РБК, что до 60 тысяч за тонну.
Но входит ли тут в понятие экспорт государства в рублевой зоне, такие как Абхазия и Южная Осетия? Аристава говорит.
Естественно, люди опасаются, но я думаю, что здесь опасаться не стоит. Я не думаю, что Абхазия будет испытывать недостаток в нефтепродуктах. У нас особые отношения с Россией. Эту мысль даже не допускаем.
Тем не менее, разговор на эту тему напомнил об идущем уже не одно десятилетие споре в абхазском обществе о нужности или ненужности нефтеразведки и нефтедобычи в Абхазии. Недавно в поддержку их высказался в интервью абхазскому телевидению председатель партии Айтайра, бывший премьер-министр республики Леонид Лакербая. Когда мы заговорили об этом, Ахра Аристава сказал...
Ну, у нас получаются разные взгляды. Дело в том, что он в интервью сказал, например, что у него сомнения, что у нас нет там или айтишников, у нас нет или там людей, которые владеют другими профессиями. Ну, его взгляд как бы, что это выход, добыча нефти. Но на сегодняшний день я не вижу какой-то почвы, даже близко, чтобы кто-то приблизился к нефтедобыче. Это очень сложно технологически, кроме того, что будоражится общество, я не вижу, чтобы кто-то серьезно этим занимался.
А вообще, если в более отдаленное будущее заглянуть, то, скажем, к концу века, может быть, вообще вот эти электромобили вытеснят?
Почему к концу века? Евросоюз принял план действий касаемо экологических технологий. Он первый этап до 2030 года, второй этап до 2050 года. План предусматривает жесткие ограничения по автомобилям внутреннего сгорания и приоритетное отношение к электромобилям. И процент рассчитан прямо, сколько должно быть электромобилей, там чуть ли не до более 70%. То есть весь мир уже к этому идет, и не на словах, а программно. Да там дело же не только в электромобилях, дело и в цифровизации, дело в новых технологиях. И у нас, кстати, в стране, да, их пока мало, но есть у нас граждане, которые владеют всеми этими технологиями, они пишут программно, обеспечение, есть программное национальное обеспечение по туризму, есть программное обеспечение по банковской сфере есть программное обеспечение, значит, касаемо торговли. Это все наши национальные кадры. И мне непонятно, почему Леонид Иванович... Может, просто, наверное, он не в курсе. У нас за последние годы ребята очень выросли.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кети Бочуришвили.
Группа депутатов Европарламента, работающих по вопросам Грузии, призывает правящую партию страны отменить свое решение по выходу из соглашения Мишеля. Соответствующее заявление сегодня распространил офис руководителя делегации Европарламента по связям со странами Южного Кавказа, сопредседателя комитета парламентской ассоциации ЕС Грузии Марины Кальюрант. «Мы призываем грузинскую мечту отменить свое решение. Призываем все политические партии работать вместе, добросовестно и во имя евроатлантических устремлений Грузии, чтобы обеспечить полное выполнение соглашения», сказано в заявлении. Авторы подчеркивают, что они удивлены и разочарованы неожиданным решением грузинской мечты о выходе из договора, который является важной вехой в политической жизни Грузии, а также в отношениях Тбилиси и Брюсселя. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия выражает серьезную обеспокоенность продолжающейся военной активностью Грузии и ее западных партнеров. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства относительно военных учений «Джал Спирит 2021». Власти Грузии должны отдавать себе отчет в том, что их увлечение отработкой совместимости армий стран-членов НАТО и исполнением боевых операций способствует повышению градуса напряженности в регионе и подрывает усилия по обеспечению региональной безопасности. Опасности, сказано в заявлении. В Сухуми говорят, что грузинская сторона, демонстрируя свою лояльность США и НАТО, ведет крайне деструктивный курс, а также не желает брать на себя какие-либо обязательства по неприменению силы против Абхазии. Ранее с критикой военных учений Agile Spirit 2021 выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, обеспокоенный учениями и представители юго-осетинских властей. В Государственном таможенном комитете самопровозглашенной Республики Абхазия заявили о попытке незаконного перемещения товаров через де-факто границу по реке Ингури. В ведомстве сообщили, что должностные лица отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления ГАЛ досмотрели автотранспортное средство, следовавшее со стороны Зугдиди. В результате досмотра была обнаружена и изъята алкогольная продукция с маркировкой на грузинском языке в количестве 24 литров, говорится в сообщении. На опубликованной ведомством фотографии видно, что изъято 8 3-литровых бутылок пива. 21-летнему грузинскому дзюдоисту Лаше Бекаури, выигравшему первую золотую медаль для Грузии на Олимпийских играх в Токио, подарили квартиру в Тбилиси площадью 100 квадратных метров. О решении передать спортсмену квартиру в новостройке объявил бизнесмен Гия Кавтелишвили. Как сообщалось ранее, правительство Грузии приняло решение выплатить всем олимпийским чемпионам по 1 миллиону лари, около 323 тысяч долларов.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала моя коллега Кети Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Оппозиционные депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия обвиняют партию власти «Единая Осетия» в разрушении парламентской традиции, следуя которой до сих пор никто не мешал фракциям получить своего представителя в ЦИК. Теперь, когда традиция сломана, считают депутаты, остается распределять парламентскую квоту по закону. Не больше одного представителя от фракции, в том числе и от партии власти. Тему продолжит Мурат Лукимухов.
Пункт 2 статьи 21 Конституционного закона об основных гарантиях избирательных прав
где описан порядок образования, формирования и статус Центральной избирательной комиссии, гласит, цитирую, «Центральная избирательная комиссия формируется в составе председателя и 14 членов комиссии. 7 членов Центральной избирательной комиссии назначаются президентом из числа кандидатур, предложенных депутатскими объединениями и депутатами парламента. При этом от одного депутатского объединения депутата парламента может быть выдвинуто не более одного представителя». Конец цитаты. Это по закону, а по факту квота парламента в Центризбиркоме распределялась между фракциями пропорционально количеству их мандатов в законодательном собрании. По словам депутата от Народной партии, вице-спикера парламента Александра Плиева, это было первое негласное правило. Второе негласное правило, которое соблюдалось с такой же неукоснительностью, никто не вмешивается в выбор кандидатуры от фракции и не мешает его избранию в ЦИК. Логика здесь простая. Фракция представляет в парламенте часть югоостинского общества, доверившего им свои голоса. Точно так же эту часть общества в ЦИК представляет и делегированный фракцией представитель. Такая традиция сложилась в парламенте, подчеркивает Александр Плиев, и она всегда соблюдалась. Перед сессией собирались представители депутатских объединений, распределяли между собой квоту и на сессии голосовали практически единогласно. В 2016 году молодая традиция подверглась испытанию, когда Народная партия предложила в ЦИК кандидата, мягко говоря, не пользовавшегося симпатиями других фракций. Тем не менее, он был избран в ЦИК единогласно. Так должно было случиться и в этот раз, говорит Александр Плиев. Единая Осетия должна была получить двух членов ЦИК, остальные фракции по одному. Всего 7 представителей Центризбиркома от парламента. Такое решение обеспечивало президенту и партии власти 9 голосов из 16, включая председателя, плюс еще один голос от лояльной президенту партии «Единство народа». По словам Александра Плиева, все стороны признали такое распределение квоты справедливым, но в последний момент Единая Осетия сломала через колено парламентскую традицию. В результате, говорит Александр Плиев, разразился скандал. Пока скандал, который грозит перерасти в очередной кризис, или, если точнее, вынести системный кризис Южной Осетии на новый уровень.
А сейчас правила игры полностью нарушены. То есть нам перед сессией заявляют Единая Осетия, в том числе и спикер, что эти договоренности потеряли смысл. И с этого следовало, что мы ваших кандидатов не пропустим. Почему? Потому что мы просто большинство. Поэтому и пошел хаос.
Абсурдность этой истории в том, считает Александр Плиев, что в ней нет ничего рационального. Главной причиной срыва договоренности стала якобы личная неприязнь президента к кандидатурам Алана Пухаева от Народной партии и Тимура Кокойты от Объединения за справедливость, говорит Александр Плиев.
Ну, где-то мне дорогу перебежал, а где-то там не поздоровался, в соцсетях что-то не то написал. Вот такие никчемные аргументы. А все должны писать, как ты хочешь, что ли? Давайте посмотрим его биографию, что вы его личная неприязнь смотрите там. Когда я спрашиваю, почему вот за этого профессионально кандидата не будешь голосовать? Ну, приведи аргумент. Там он где-то спрятался, не жил в Южной Осетии или там на врага работал. Что он делал? Он же всю жизнь, например, прожил здесь, занимал свое место в нашем обществе. А потому что он про меня там что-то не то написал. Ну, вот такие тупые аргументы, и потом они хотят себя называть государственными мужами.
И вы решили прибегнуть к бойкоту?
Да, ну просто мы им вот этим бойком там дали время одуматься и подумать, что они делают. Мы готовы к любому диалогу, мы готовы. Вот они не готовы к диалогу, а то мы готовы к диалогу в любое время.
По мнению депутата Давида Санакоева, если не работает традиция, остается сформировать ЦИК по закону. По югоостинскому закону об основных гарантиях избирательных прав, Единая Осетия может получить только одного представителя в ЦИК, а не двух, говорит Давид Санакоев.
У нас закон говорит о том, что одна политическая сила может одного человека предлагать только в ЦИК, а они предлагают двух. И отговорка о том, что одного предлагает фракция, а другого просто депутат от Единой Осетии не проходит, потому что они все входят во фракцию Единая Осетия, то есть вся фракция уже голосовала за этих людей. И еще меня, вот я сам, я скриншотил специально, чтобы они их не изменили в Панаресе и на Спутнике, была информация о том, что комитет принял решение, и какое решение он принял, прямо там написано. И там написано, что от Единой Осетии 2 человека. И прямо фамилии этих людей. То есть они не стесняются нарушать закон, то есть им все равно, а их большинство, и они делают, чего хотят.
По словам Давида Санакоева, все фракции и их численный состав зарегистрированы в парламенте. О любом выходе депутата из фракции объявляется депутатскому корпусу. Как, например, было объявлено о выходе депутатов Зазы Дряева и Гарри Мулдарова из фракции Единой Осетии. Или самого Давида Санакоева из фракции партийных ХАС. Накануне выдвижений Единой Осетии своего кандидата в ЦИК не было объявлено о выходе депутатов из состава ее фракции. На сегодняшний день единственный депутат, который не входит ни в какие фракции, это сам Давид Санакоев. Он, по его словам, накануне отказался от выдвижения кандидата, хотя имеет на это право, чтобы не мешать достигнутым договоренностям, не вносить напряжение в распределение парламентской квоты. Но теперь, раз сложилась такая ситуация, он считает уместным воспользоваться своим конституционным правом. Мурат Бакимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Абхазские СМИ пишут о горах мусора после наводнения и новой программе развития животноводства. О чем еще, читают в Абхазии, подготовил нам обзор Анаит Гагарян.
Жители Сухума, дома которых находятся в непосредственной близости от таксопарка, обратились в домоуправление в новом районе. Они просили убрать мусор, который скапливается во дворе таксопарка, выделяя неприятный запах и собирая насекомых. Об этом сообщает сайт столицы. После того, как в 2018 году закрыли мусорный полигон на маяке, на территории таксопарка был организован перевалочный пункт перед отправкой мусора на полигон в Галский район. По словам директора МУП благоустройства Саида Курыпа, в связи с аварийными работами по городу, связанными с устранением последствий стихийного бедствия, которое произошло 4 июля, в таксопарке скопилось больше мусора, чем обычно. На данный момент организован вывоз отходов, и в ближайшие полтора месяца здесь будет оставаться минимальная часть мусора, которая не будет мешать людям, живущим рядом. Каждый день производится 11 рейсов машин в ГАЛ. Сейчас добавились еще два большегрузных тонара, которые будут делать каждый по 3 рейса в день дополнительно. Это 6 дополнительных рейсов. Кубатура этих машин дает возможность вывозить большой объем мусора, отметил Саид Курыпа. Он подчеркнул, что это ощутимо скажется на уменьшении объема мусора в таксопарке. Лидер инициативной группы за принятие антикоррупционного закона Астамур Какалия призвал президента Республики Абхазия вмешаться в ситуацию с исполнением закона о декларировании и подтвердить по телевидению народу Абхазии, что государственные структуры не допустят нарушения закона и что должностные лица, не сдавшие декларацию или указавшие недостоверные данные, будут уволены согласно статье закона о декларировании без права восстановления на государственной службе. Об этом он написал на своей странице Facebook. Благодаря непонятным высказываниям, транслируемым посредством АГТРК, у населения складывается мнение, что в законе не прописана мера наказания за ложь в декларациях и государство не будет применять статью закона против нарушителей, что послужит для них фактически поощрением к несдаче декларации до 1 августа и к необязательности точного определения перечня доходов и имущества декларантов. Мы надеемся, что центральная власть в лице президента внесет ясность в этот вопрос, касающийся тысяч граждан, иначе уже создана, по сути, информационная среда, позволяющая относиться к закону как необязательному к исполнению, так как он, дескать, неисполним. Именно такая мысль транслируется СМИ в общество посредством выступлений некоторых должностных лиц и юристов на телевидении, подчеркнул Астамур Какалия. 28 проектов на сумму 32 миллиона 250 тысяч рублей уже одобрено конкурсной комиссией в рамках государственной целевой программы развития сельского хозяйства на 2021 год. О ходе работы над программой в интервью Абстны Пресс рассказал первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. Он сообщил, что 11 проектов по животноводству, 6 проектов связаны с разведением крупного рогатого скота, 5 проектов с птицеводством. По растениеводству одобрено 11 проектов. Также отбор прошел 1 проект по рыбоводству и 5 проектов по переработке сельхозпродукции. Главное условие оказания помощи по программе – это предоставление необходимого для развития сельхозбизнеса, но без вручения финансовых средств на руки заявителям. В тех проектах, в которых предусмотрены закупки скота или саженцев, мы заключим контракты с поставщиками и сами приобретаем приобретем. Все работы, связанные со строительством и закупкой оборудования, осуществляем через Абхазстрой. Мы заключаем с ними договор, а они уже проводят экспертизу, сметы и все остальное. То есть соискатели будут иметь работу, но не финансовые средства. Мы уже проходили, к сожалению, когда средства давали нашим крестьянам, а большинство использовало их не по целевому назначению. И ни для них, и ни для государства эта польза не приносила, сказал Беслан Джопуа. Он отметил, что большую часть соискателей устраивает такой подход, так как отбор в основном прошли люди, которые уже занимаются малым крестьянским хозяйством и которым нужно помочь в его развитии. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Российский лес дорожает, его поставки в Абхазии сокращаются, и это, как предупреждают эксперты, может привести к неконтролируемым рубкам леса. Что при этом происходит с лесом, который заготавливается абхазскими лесхозами, судя по всему, не понимает даже в Министерстве экономики самопровозглашенной республики. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Лес вырубается, а эффекта для бюджета нет. Под таким заголовком на сайте Министерства экономики опубликовано сообщение о том, что министр Кристина Озган провела совещание с представителями Государственного управления лесного хозяйства, Государственного комитета по экологии и директорами лесхозов. На совещании говорилось о том, что объем лесосечного фонда, утверждаемый ежегодно Кабмином, не осваивается лесхозами. Объем экспорта ежегодно снижается и за последние годы сократился вдвое. Лесхозы задолжали бюджету почти 90 миллионов рублей, а потребности местного рынка не удовлетворены даже на 10%. Предприниматель Лилит Бар, которая занимается более 15 лет поставками пиломатериалов в Абхазию, говорит о том, что закупки леса в России служили небольшим заслоном для рубок абхазских лесов, против которых давно выступают местные экологи и ученые, требующие их вообще запретить. Однако последние месяцы поставки леса в Абхазию стали срываться. С трудом удается выбить вагон пиломатериалов. По мнению Лилит Бар, это связано с тем, что на огромной территории России горят леса, и в то же время вырос экспорт древесины в другие страны. Старые поставщики разводят руками и говорят, что леса не хватает даже на внутренние нужды России. Стоимость леса выросла кратно, и это может привести к неконтролируемой вырубке лесов в Абхазии.
Мы в прошлом году продавали лес 14 тысяч за куб. В этом году уже будет 32 тысячи. Его привозить смысла нет. И в таком случае будет такой всплеск бесконтрольной рубки лесов, который и так продолжается все годы. У нас государство, мне так кажется, что оно очень плохо, во всяком случае, контролирует лесную отрасль. Кто-то их проверяет? Нет. Поэтому говорить о том, что они не осваивают, я бы не сказала, потому что мы прекрасно видим, что они работают. Более того, я думаю, что они находятся на хозрасчете, и помимо того, что они убыточные, они еще, видимо, и дотируются государством, а в ответ ничего не дают. И зачем тогда нужны все эти хозяйства? Мы говорим об экологии. Не надо все списывать на глобальное потепление. А наши местные оползни, а наши местные сумасшедшие дожди. Это все у нас скоро вообще вот, горы, посмотрите, они лысеют каждый раз. Значит, вырубка леса идет. А куда все это девается? А где эти деньги, которые должны в бюджет? Просто плохо налаженный учет. Все.
Предприниматель уверена, что местный рынок непрозрачный с одной стороны и очень скромный с другой. Он ограничен отдельными мастерскими, а информация о том, куда и сколько древесины вывозится, у нее нет.
Я знаю, что открываются какие-то цеха. У нас вот тоже лес привозной берут же, ребята делают какие-то. Есть столярные мастерские, которые там мебель делают, изделия из дерева, там, не знаю, двери, какую-то делают продукцию. Она на внутреннем рынке используется, а так, чтобы кто-то на экспорт отправлял, я не в курсе. Наверное, кто-то есть. Нам тоже приходили с предложениями, чтобы лес мы отсюда отправляли куда-то, допустим, в другие страны. Но когда нет стабильных поставок, а ты не можешь ничего предсказать, брать на себя обязательства, а потом их не выполнить, не получается. Поэтому мы как-то тоже стараемся себя не связывать. Очень нестабильный рынок стал.
Кристина Озган напомнила участникам встречи, что, утверждая объемы лесосечного фонда, правительство каждый год регламентирует и объем лесовосстановительных работ. Она потребовала представить отчеты о лесовосстановительных работах. Нам удалось связаться с Геннадием Сичинава, заслуженным лесоводом Абхазии и главным лесничим Гудаутского лесхоза. Он проинформировал о том, какие работы по возобновлению леса проводил лесхоз.
В 2019 году нас частично профинансировали для закладки лесного питомника и посадки лесных культур. Мы имеем лесной питомник, имеем подготовленный участок к посадке лесных культур. В 2019 году осенью мы совершили сбор 250 килограммов ценных пород. Семян собрали каштана и дуба, подготовили почву 500 квадратных метров и высеяли каштан и процентов 20 дуба, пробковый дуб в том числе. В 2020 году уже весной появились первые всходы из этого питомника.
В нынешнем году средства, по словам Геннадия Сичинава, выделены, и лесхоз планирует высадить примерно 1500 саженцев ценных лесных пород.
Всходы были на тот момент удовлетворительные, но из-за того, что финансирование частично оно прекратилось, мы делали работу более 70%. И целый год в связи с этим ковидом бюджетные дела были немножко ослаблены, какая-то пауза в посадке произошла, что мы посадку из собственного питомника не могли произвести, потому что денег нету. А сейчас в этом году решение принято, наше управление нам помогает, выделяет сумму определенную для завершения этих наших текущих работ. И мы это с удовольствием освоим, и до конца года мы высадим более 1500 саженцев ценных пород.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Рубрика «Панорама».
В рубрике «Панорама Беларуси» информационные ресурсы белорусского телеканала «Белсат» признаны экстремистскими. Такое решение принял суд железнодорожного района Гомеля. Пресс-служба МВД Беларуси предупреждает, что распространение информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста. Как живут журналисты и их читатели? Любовь Чижова побеседовала об этом с писательницей, живущей в Беларуси, Евгенией Пастернак.
Начнем мы с телеканала «Белсат», который признали в Беларуси экстремистским. Что это означает в масштабах вообще репрессий режима Лукашенко?
Да вы знаете, уже, наверное, ничего. Но в том смысле, что когда такое количество ресурсов признано экстремистским, это, ну, не имеет смысла уже. Это, ну, скоро еще Тутбай признают экстремистским, и, наверное, это будет такой логический конец во всей этой истории. То есть «Белсат», ну, когда был один экстремистский канал, еще, может быть, имело смысл, например, удалить его из телеграм там канала, да. Когда их перевалило за несколько десятков, ну, это все уже как-то, во-первых, уже за всем не уследишь, во-вторых, все это просто уже, ну, есть какой-то предел, после которого бояться и фильтровать уже просто невозможно. Поэтому
цель власти сейчас – посадить или выдавить из страны как можно больше активистов, политиков,
нет,
журналистов?
Цель...
Чего они хотят в итоге вообще?
Они хотят напугать, чтобы все остальные сидели тихо. Потому что, это, мне кажется, это единственная их цель. Как-то, по-моему, они очень сильно боятся 9 августа, как годовщины выборов. И, судя по всему, безумно боятся, что будут какие-то народные волнения, выступления, а этого им допустить нельзя категорически. Вот, поэтому они делают все, чтобы вот боялись, телеграм с телефонов снесли, это не читали, то не читали, во дворе не встречались, друг с другом не разговаривали. Выдавить все протестные настроения шепотом на кухню, как это было там, не знаю, при раннем Советском Союзе, наверное.
Можно ли понять масштабы бедствия? Вот какая часть белорусского гражданского общества сидит, какая уезжает или планирует уехать, а какая еще остается и борется, пытается бороться с режимом Лукашенко из подполья, если так можно выразиться?
Ну, мы, к сожалению, узнаем масштабы только когда все это закончится и люди выйдут из подполья, потому что на то оно и подполье, что мы не представляем его масштабы. Вот. А
На самом деле самое страшное не те, кто уезжает, а те, кто боятся. Вот эта напуганная масса, она, конечно, огромная, это очень грустно. То есть для меня это такое стало очень печальным подтверждением того, что террор реально работает. То есть когда мне говорили осенью, что неужели ты не веришь в то, что это все можно заткнуть, я, глядя на вот эти огромное количество людей, которые выходили на улицу, говорила с абсолютной 100% уверенностью, что такое количество людей заткнуть невозможно. Но, видите, оказывается, возможно. То как есть это не да. абсолютно угу. не упрек людям. Я к тому, что вот тупая физическая сила и такое планомерное запугивание, оно работает, да.
Как вы оцениваете настроение, настрой граждан Беларуси вот спустя почти год после начала протестов и беспрецедентного, конечно же, давления властей на граждан, на гражданское общество?
Злые все, очень злые и раздраженные. Знаете, это очень напоминает котел. Ну, это такое банальное сравнение, его уже миллион раз приводили, да, котел, который кипит и у которого запаяна крышка. То есть место, конечно, еще чуть-чуть есть для пара, но уже немного. И оно вот так подкипает. То есть ни о каком там спокойствии или стабильности, или, не знаю, какой-то там... Вот, абсолютно при всем, при этих диких репрессиях, при страхе, там, при вот этом всем, в чем мы сейчас живем, совершенно нет ощущения точки. Вот нет ощущения, что вот гладь, да, вот нас mm-hmm. задуили. Постоянно вот эти вот внутри кипящие торфяники, ты видишь лица людей, ты разговариваешь с людьми, количество поддерживающих власть, естественно, не поменялось. То есть оно как было год назад, ровно такое же осталось. Я думаю, что даже есть перебежчики оттуда в наш лагерь, потому что слишком много ошибок, слишком топорно действует власть. Вот, поэтому, такое ощущение, что мы все ходим по горящему торфянику, и вокруг нас кипит эти языки пламени, которые выдираются то здесь, то там. И главное, ты никогда не знаешь, что грохнет в следующий момент и где.
Угу. Вы, конечно, не Кассандра и прогнозов не даете, но вы все-таки детский писатель и, в общем, и человек, как бы знающий историю. А как вы думаете, чем все это закончится?
Я думаю, что это закончится тем, что система сожрет саму себя. Я действительно не буду делать предсказаний, каким именно способом это произойдет, но закоротит у них внутри. Потому что вот сейчас, правда, у гражданского общества абсолютно связаны руки, и нет никаких надежд у меня на то, что в ближайшее время произойдет какой-то там бунт, какой-то там всплеск, такой вот глобальный, который бы вот решил вопрос, поставил точку и парализовал страну, да. А вот то, что внутри системы там абсолютно полный бардак, непонимание происходящего и глупость за глупостью просто вот валит постоянно, просто потому что они боятся, они в панике, там нет специалистов, они не понимают, что они делают, и постоянно делают какие-то ошибки. И какая-то из этих ошибок станет хронической, угу. Такой финальной. И вот эта ошибка может спровоцировать уже дальше какие-то там, не знаю, или народные волнения, или забастовку, или они тихо просто грохнутся как-то внутри сами себя. Понятно. Устроят перестрелку между ведомствами, там, я не знаю, что.
Понятно, там уже. Все, можно включать воображение. Евгения, а вот скажите, пожалуйста, вы с самого начала поддерживаете эти протесты и активно об этом пишете на Фейсбуке, выступаете, в общем, ничего не боитесь, а не боитесь ли вы, что за вами придут, и вообще вот испытывали ли вы на себе какое-то давление вот в это время, в то время,
конечно,
в которое,
боюсь.
Да.
Боюсь? Конечно, боюсь, но это сейчас невозможно не бояться. Мало того, что я не то, что боюсь, я жду, я готова. То есть, для меня это абсолютно не будет неожиданностью. То есть я с этим давно очень смирилась. То есть в какой-то момент, живя здесь, оставаясь в стране, ты понимаешь, что либо ты живешь вот в этой реальности, знаешь, что тебя могут арестовать в любой момент, причем по любой статье,
У нас же тут очень уже все такая реальность очень сильно искаженная, и психика малость, конечно, у всех тоже трансформировалась, потому что, ну, когда ты понимаешь, что если тебя берут на сутки, это очень хороший вариант, и хорошо бы не уголовка, и выносить из квартиры там все красно-белое смысла абсолютно не умеет, потому что придут со своим, сфотографируют и все равно посадят, если надо. Ну, то есть некая такая безысходность. В этом всем, конечно, сквозит, но как бы если, ну вот на данный момент я делаю выбор остаться в стране, пока.
Это была Евгения Пастернак, она была собеседницей моей коллеги Любови Чижовой. В рубрике «Панорама» мы говорили о Белоруссии. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.